Итак, мы заканчиваем изучение послания к филиппийцам. Мы остановились на 4 главе, на 10 стихе. И вы знаете, когда я начал изучать это послание к филиппийцам, потому что нужно было проповедовать в церкви, то я обнаружил, что это послание, оно очень такое биографичное. Многое мы узнаем об апостоле, об этом человеке, апостоле Павла, из послания к филиппийцам. Мы узнаем о его устремлениях жизненных, к чему он страстно стремился. Мы узнаем о его сотрудниках, о его друзьях, которые сопровождали его. Мы узнаем о его радостях, даже будучи в тюрьме, заточении в римской тюрьме, он радовался многим обстоятельствам, которые происходили в среде христиан. Мы узнаем о том, что было для него ценно, что для него было важно. Мы узнаем такие слова, когда он говорил очень такие тяжелые, повторить нам для нас эти слова, что «подражайте, братья, мне, как я подражаю Христу». И многие ли из нас готовы повторить сегодня эти слова, но если мы не сможем их повторить, то что мы за христиане такие? И об этом мы узнаем об апостоле Павле из этого послания к филиппийцам. И я прочитаю несколько стихов из 4 главы, где мы узнаем о человеке, который нам открывается, скажем так, вот эта вершина его, может быть, жизненная, к чему он стремился. Вот послушайте, что он говорит. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Итак, перед нами человек, как он сам сказал, «я доволен». Научился быть довольным. Сегодня мы, может быть, назвали бы его человеком состоявшимся, достигнувшим своей жизненной цели. Перед нами человек успешный, у него в руках то, к чему он стремился, то, о чем он мечтал. Что же значит довольным быть? И вот если мы возьмем словари какие-то, если вы найдете, может быть, в интернете, в греческом слово «довольно», оно звучит «аутаркос», оно обозначает «самодостаточный», «независимый от внешних обстоятельств», «удовлетворенным своим положением», ну и как у нас переведено в тексте, «довольный». Павел пишет Тимофею, что огромное приобретение быть благочестивым и довольным. Вот перед нами такой человек, он благочестивый и довольный. И когда я изучал этот текст, передо мной стал вопрос, ну как же Павел стал таким человеком, вот довольным, успешным, достигшим своей цели. Хотя он и говорит, я стремлюсь, забывая заднее, я простираюсь вперед, но тем не менее перед нами человек, который достиг уже чего-то. Он говорит, я доволен, я радуюсь, мне все хорошо. Даже если у меня нет, у меня все хорошо. Как он таким человеком стал? И в нашем тексте есть слова, которые помогают нам понять секрет успеха апостола Павла. Посмотрите, он говорит, я научился, я умею. Прошу заметить, он не говорит, я таким родился. Очень похоже на то, что непосредственно после обращения Павла таким он тоже не был. Но как он этому научился? Когда? При каких обстоятельствах? В какой школе? Где же он научился, что он может сказать? Я научился быть довольным. Есть несколько мыслей, которые помогут нам понять, почему же апостол Павел мог сказать о себе такие слова, почему он чувствовал себя таким человеком. Посмотрите, что говорит Иисус Христос. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». В другом месте Иисус говорит, «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Молодому человеку, начальнику иудейскому, он сказал, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Во-первых, самое важное, что нам нужно понимать, что апостол Павел научился быть довольным от Иисуса Христа, от его учения. Если мы хотим в своей жизни быть похожим на апостола Павла, если мы хотим, чтобы в нашей жизни не было знаете, таких огромных потрясений, может быть, от финансовых проблем, от экономических сложностей в стране, от чего-то еще, нам нужно Слово Божие. Нам нужно Слово Божие. Апостол Павел это очень четко понимал. Он верил Иисусу Христу. Это очень просто. Он верил Иисусу Христу. Почему сегодня в мире очень много людей, и даже среди христиан, недовольны? Потому что, как написано, не принесло слово слышанное нерастворенное веры. Если мы слушаем Слово Божие, если мы читаем Библию, если мы, ходим в собрание, постоянно слушаем проповеди и насыщаемся Словом Божьим дома, но если мы не верим этому Слову, не будет никакого толку. Слово нужно верить. Слово Иисуса Христа нужно верить. Нам нужно поверить в это очень простое слово, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Кто из нас так считает? Кто с этим согласен? Чьи это мысли? Чье это желание сердца? Вот жить так, как учит Иисус Христос. Христос сказал, не зависит, согласен ли я с Иисусом или нет. Если нет, тогда это путь к недовольству. Если я согласен с Иисусом, тогда мы на пути к тому, чтобы быть довольными людьми в этой жизни, несмотря ни на что. Итак, первое, что нам нужно, это урок для всех нас. В благочестивой христианской жизни мы учимся от Слова Божьего. Важно верить Слову Божьему. Без этого невозможно никак быть довольным человеком. Второй момент. Апостол Павел, послушайте длинный текст, он пишет о себе, когда он защищает свое апостольство, что Иисус Христос его послал быть проповедником Евангелия среди язычников, и он, как бы так ему в упрек ставили других лжеапостолов, которые, может быть, другому чему-то учили, он говорит, как бы сравнивает себя с ними, и он говорит так: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз бывал в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях и в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» Помимо теории, во-вторых, апостол Павел имел большую практику христианской жизни. Это он говорит о себе. И нам очень, знаете, потребуется много времени и, может быть, усилий, чтобы понять то, о чем он здесь пишет. Но, тем не менее, коротко можно сказать так. Апостол Павел находился в трудностях. И эти трудности он здесь описал. Трудности внешние, скажем так, от независящих его условий. Например, кораблекрушение какое-то случилось. У него не было часто что кушать. У него не было часто во что одеться. Может быть, он не знал, где переночевать, когда приходил в какой-то город. Апостол Павел через это все прошел. Это его закаляло. Это практика христианской жизни. Так же и мы, глядя на апостола Павла, можем достичь высот в христианской вере, хождения перед Богом только в практической жизни. Только в практической жизни мы можем научиться быть довольными. Я в этой связи вспоминаю сына своего. Знаете, иногда детям приходится посещать поликлинику, и есть такой кабинет очень нелюбимый, процедурный. Там нужно прививку сделать, там нужно кровь взять на анализ, да. И я вот вспоминаю, когда вот нужно было Егора водить в поликлинику, это вся поликлиника знала, что мы приходим в процедурный кабинет. И так вот было, уже и держишь его, успокаиваешь, ничего не помогало. И я вот смотрю вот сейчас, буквально там какое-то время, 3 недели назад ему опять делали прививку, и я на работе, мама звонит, говорит, ну, можешь Егора поздравить. Я говорю, а что случилось? Мы сделали прививку без единого крика. Вот так вот. И это было, как бы, знаете, прогресс. Та же самая боль, те же самые уколы. Но почему? Тогда кричал, теперь молчит. Научился терпеть. Если бы ему сделали прививку только 1 раз, например, в 3 года, и 2-ю, например, только в 8 лет, я не думаю, что была бы большая разница. Но этот процесс, эти какие-то внешние вмешательства в тело, в жизнь, ребенка, они закаляют его, они учат его, что не надо кричать на всю больницу, поликлинику, нужно потерпеть, это не так уже это и больно, и так далее. Петр пишет, мы с Николаем это послание тоже изучаем, об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвали и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. Испытание – это проверка на соответствие стандарту. Это проверка на соответствие стандарту. Если не соответствует, обычно мы думаем так. Вот если не соответствует что-то, значит, выбросить и следующее. Да? Но ведь это неправильно. Это неправильное понимание текста. Правильное понимание текста, когда Бог нас испытывает, и если мы не соответствуем тому, что Он хочет нас видеть, Он продолжает это делать. А что значит испытание? Ну, я когда-то учился в техникуме, и мне пришлось вручную делать молоток. Всем студентам на слесарном практике приходилось делать молоток. Александр улыбается, потому что знает, что это такое. Это значит, что берут тебе квадратную заготовку, железную дают, дают рашпиль, и вот вдруг точи. И ты точишь дня три, наверное, эту заготовку, чтобы получился молоток. Потом сверлишь дырки, отверстия, и вот готов. Заготовка, она готова. И знаете, после трех раз проведения рашпилем по заготовке, до него посмотрел, это испытание. Берешь и смотришь, ага, нету носика, да? Нету. И что, теперь нужно его выбросить, эту заготовку, а студента просто прогнать из техникума? Нет. Это значит, что его нужно опять зажать в тиски, опять взять рашпиль и точить. До каких пор? До тех пор, пока не станет нужным, как тебе хочется. До тех пор, пока он не станет стандартным, каким он должен быть. Точно так же и Бог. Точно так же и Бог. В жизни человека Бог посылает трудности и испытания различные, всевозможные. Почему? Потому что Он шлифует. Он чего-то добивается. Он чего-то добивается. И Он от нас не отказывается, если мы не сдали экзамен. Мы не подходим. Что теперь делать? То же самое, например, я строитель, и, например, каменщик кладет кладку, да, вот он положил раствор, положил кирпич, взял уровень, померил, ну вот кирпич лег неправильно, его действие, он берет, подстукивает, чтобы он выровнялся, этот кирпич, по уровню, вертикально, горизонтально, он постучал, положил опять уровень, опять немножко не так, и что, он же не берет кирпич, не выбрасывает, раствор не выбрасывает, а сам увольняется, он же так не делает, он берет, делает так, чтобы кирпич стал так, как ему нужно, то есть ровно. Это цель его, чтобы кладка была аккуратная и ровная. В нашей жизни то же самое. Бог поступает с нами аналогичным образом. Он нас шлифует. Он шлифовал апостола Павла. Голод, лишения, побои. Апостол Павел терпел. И это он сказал в конце: «Я доволен, я умею, я научился, я прошел». Я поверил Иисусу, я прошел через испытание. Бог его сделал таким человеком. Это путь. Знаете, в практической жизни при возрастании в вере существует одна проблема. И это недостаток сил для преодоления трудностей, испытаний, страданий, которые Бог посылает на нашем пути. Нам тяжело, мы боимся, мы думаем, я не выдержу. Я очень часто так думаю. Вот если бы мне пришлось что-то такое серьезное перенести, вот выдержал бы я или нет, я с ужасом думаю сам себе, наверное, я бы не выдержал. Не выдержал бы. И это проблема. Но знаете, Бог не оставляет нас. Иисус говорил так: «Отче, о если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Укреплял его в трудностях, когда нуждался Иисус Христос в поддержке, ангел с небес явился и укреплял, потому что ученики близкие, они спали, они ничего не сказали ему, они не поддержали. «Вас постигло, Павел говорит, искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Опять поддержка от Бога. Нам не достает сил, нам страшно, нам боязно. Как мы это пройдем? Что же мы будем делать? Бог это знает. Он посылает свою поддержку. Помните, в книге Деяний описано такое событие, когда после уверования апостол Павел Он пришел в Иерусалим и старался быть в общении со всеми христианами. Ну, понятно, такой известный человек, который столько много знал детей Божьих, церковь, и верующие ему не поверили. Они не поверили ему, они думали, что он обманщик, он хочет нас и дальше гнать, и поэтому так вот хитро к нам подходит. И они его не приняли в общение. И знаете, был такой человек Варнава, который пришел к апостолам, который взял за руку апостола Павла, и он свидетельствовал об этом человеке, об апостоле Павле перед братьями, перед церковью, перед апостолами. И этот именно Варнава посодействовал принятию Павла в круг общения верующих. А Варнаву, кстати, апостолы прозвали «сын утешения». Варнава – это транслитерация греческими словами еврейского слова «барнаабах». Это значит «сын утешения». Варнава – «сын утешения». Бог подкреплял апостола Павла через Варнаву. Он послал этого человека ему на пути, чтобы он мог помочь ему в жизни, чтобы он помог ему войти в круг общения христиан. Итак, Бог в наших трудностях, Он нас подкрепляет. Это очень важно помнить. Если у нас не хватает сил, нужно взывать к Богу, чтобы Он нам помог. Бог помогает различными способами. А что же значит быть довольным в бедности, в нужде, как писал апостол Павел? Вот послушайте еще один текст, еще один слова апостола. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам». Помните, каким церквам? Македонским. А город Филиппы где был? В Македонии. То есть в филиппийских церквах или других. Данные церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями. Вот эти вот слова Бог помещает в текст слова не случайно. И вот эти слова. Среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Я не знаю, что у них были за великие испытания, но слово говорит, что это были великие испытания. Тем не менее, у них было очень много радости в этих трудностях, они радовались в Боге. И глубокая нищета их, это я тоже не знаю, что значит в то время, глубокая нищета их, мне это неизвестно. Но тем не менее, глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверхсил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Итак, перед нами филиппийцы или одна из церквей в Македонии. Я думаю, что и филиппийцы тоже. Они очень сильно страдают из-за своей веры. В этой вере, в этих страданиях они радуются в Боге. Не только страдают, но они в глубокой нищете. В глубокой нищете. Но тем не менее, в этой нищете они еще умудряются кому-то помогать. Для меня это, честно, загадка. Я не понимаю, как такое может быть. Но Павел об этом говорит. Богатство их радушие. Они доброохотны и по силам, и даже больше. Вот пример довольства в нужде. Апостол Павел написал филиппийцам и сказал: «Посмотрите на меня. Делайте это, как поступаю я. Я доволен. Мне не нужно. Я в тюрьме. Да, вы прислали. Очень хорошо. Но я доволен. Я научился быть и в нужде, и в голоде, и терпеть научился». И точно так же его паства, христиане в Филиппах, они поступают точно так же, как их пастырь, как апостол Павел. Они отдают. Они в нужде, а другим помогают. И вот это вот пример довольство в бедности, довольство в нужде. Их научил Павел так. Это довольные люди. Это люди самодостаточные. Ну, в смысле, как, насколько человек может быть самодостаточным. Они не зависят ни от каких обстоятельств. Это вот эти люди. Ну хорошо, а что значит быть довольным в богатстве? Что значит быть довольным, когда ты богат? Или вообще, можно ли такое? Возможно ли в нашей жизни? Что пишет апостол Павел Тимофею? «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны,
собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Итак, то же самое слово, что к чему призывал апостол Павел филиппийцам, будьте довольны, то же самое и богатых. Не сказано, что богатство – это грех, не сказано, не стремись к этому. Но апостол Павел к этим людям, которые имели очень много материальных ценностей в то время, он им говорит, чтобы они не высоко думали о себе. Быть довольным богатством – один из пунктов – это быть скромным. Это быть скромным. Чтобы они уповали не на богатство неверное. Знаете, весь мир сегодня кричит. Весь мир сегодня проповедует мне и вам. Для того, чтобы что-то получилось в жизни, нужны деньги, нужны имущество, нужны связи. Но не только не Бог нужен. Библия говорит, чтобы надеялись не на богатство, но на Бога. Итак, довольным, будучи богатым, можно быть, когда ты скромен, когда ты в своем богатстве надеешься не на то, что у тебя есть материальное, а искушение очень большое, мне так кажется, но на Бога. И дальше он говорит о делах, которые должны были делать богатые, если они на самом деле довольствуются Богом. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры, общительны, и чтобы собирали себе сокровища и для вечной жизни. Вот это значит быть довольным, если у тебя много всего. Но знаете, возможно ли такое сегодня в нашей жизни, быть бедным и довольным, или быть богатым и довольным? Иногда нам может так ложно показаться, что вот бедность – это, знаете, такая гарантия или залог того, что мы можем быть полностью надеяться на Бога, быть довольными. Это ложное мнение. Нет. Очень много людей в мире бедными, но они, знаете, растерзать готовы на куски тех, которые богаче их. Потому что они завидуют. Потому что они стремятся к этому богатству всеми силами, но у них не получается. У них этого нет, и они еще больше злы. Знаете, сегодня с другой стороны богатые, они просто-напросто презирают бедняков. И поэтому Павел говорит, чтобы они были общительны. Никто из богатых не хочет общаться с бедняками. Вы когда-нибудь видели миллионера в Макдональдс? Очень, я не знаю, ни разу не встречал. А что ему там делать? Они обычно ездят, я не знаю, там фальконы у нас куда-то там и так далее. Вот. А можно ли у нас такое в наше время, чтобы быть бедным и довольным? Вспоминаю одного брата, Дэна, он рассказывал про свою маму и про своих детей. Он говорит так, ну, его мама в Америке живет, он, помните, Дэн Апчоч, он был миссионером в нашем городе. Вот он говорит так, что я не помню ни одного случая, чтобы мои дети, когда приедут к бабушке, они уехали оттуда с пустыми руками. $20 или $50, она обязательно что-то им даст, обязательно. Говорит, моя мама больной человек. Лекарства стоят очень дорого в Америке стоят. Он ни разу, внуки не уехали с пустыми руками. Ни разу. Это человек, который видит ценность не в этих материальных деньгах, в деньгах, потому что, хотя ей они очень нужны, но она богатеет добрыми делами для ближних. Ну как может? У нас в семинаре один профессор он рассказывал об одном бизнесмене, тоже американском. Просто подумайте, он живет на 10% своего дохода. Я понимаю, что там другие цифры, что на эти 10% можно, в принципе, неплохо жить. Но вы подумайте о другом. Например, вы зарабатываете, ну, предположим, $10,000, да, и вот попробуйте 9 тысяч отдать кому-то, а на 1000 жить. И не дело не в том, что вас не хватит, чтобы прожить, а дело в том, что отдаешь в 9 раз больше, чем остается. И это большое искушение не дать. Это большое искушение надеяться вот на эту пачку денег. Большое искушение. И поэтому Павел сказал, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это огромное приобретение. Если мы осознали, что наша жизнь, она не зависит от того, что у нас есть, а это так. Если мы всеми силами стремимся это доказать в нашей практической жизни, это огромное приобретение. Огромное. И поэтому Библия сегодня призывает нас к этому, быть довольными. Посмотрите на контекст изучаемого нами отрывка. Он находится в контексте
как стоять в вере, помните? Итак, братья мои возлюбленные, первый стих. Стойте так в Господе. И мы уже упоминали, что значит стоять в Господе. Это значит быть единомысленными в христианской общине. Это значит подвязаться единодушно за веру евангельскую, делать, творить какие-то дела добрые вместе. Это значит трудиться вместе в церкви. Это значит радоваться в Господе. Это значит, чтобы устать в вере, стоять в вере, остаться верным Богу до конца, нужно быть кротким. Нужно быть кротким ко всем людям, потому что Бог близко, Его пришествие приближается. Чтобы устоять в вере, не нужно заботиться обо всем. Вернее, не нужно трясти, знаете, над жизнью. Вот, а что же будет вот сегодня? А вот как-то вот рабочие места теряются. Конечно же, это больно. Я понимаю. Когда кризис в стране, когда, например, у братьев на Украине, там на Юго-Востоке происходят такие дела, это очень тяжело. Я согласен. Но нужно в этой ситуации помнить, что есть Бог, который заботится, который контролирует. И нужно свои тревоги отдать Богу. И в этом контексте апостол говорит, что нужно быть довольным. Чтобы устоять в вере, нужно быть довольным. Довольным той судьбой, которую посылает тебе Бог. И поэтому сегодня наша молитва к Богу, к Отцу Небесному о том, чтобы Он благословил нас. В том, чтобы Его Слово, которое мы слышим, которое мы читаем, может быть, мы как-то из интернета черпаем какую-то информацию, мы читаем христианские книги, чтобы оно растворялось в нас верой. Другими словами, чтобы мы доверяли тому, что говорит Бог, чтобы мы соглашались с тем, что говорит Бог. Наша молитва сегодня, наверное, будет о том, чтобы нам в христианском духе переносить трудности и испытания, которые выпадают на нашу долю. Каждому свои. Кому-то больше, кому-то меньше. Бог знает, как нужно шлифовать разные детали, то есть нас. И если постоянно происходят какие-то неприятности в жизни там, или что-то другое, ну, Бог что-то, значит, от нас добивается, что-то Ему нужно. А Петр говорит, что чтобы ваша вера была драгоценнее. В конце времен, когда Бог посмотрит на нас, на нашу веру, Он скажет, ну посмотрите, этот человек прошел вот это и вот это. И вот стандарт. И он соответствует. Он вышел из этих испытаний таким, каким я хотел его видеть. Сегодня мы будем молиться о том, чтобы Бог нас не оставлял, а Он не оставляет в наших трудностях каждого христианина. Чтобы Он нам помогал. Для этого церковь нужна. Для этого нужно Его Слово. Не только Его Слово, но и братья и сестры, которые могут помочь, как тот Варнава, которого прозвали Сын Утешения, который мог подойти, взять за руку кого-то, привести в общение, чтобы у нас находились такие люди, которые могут быть нам в какой-то ситуации помогать, чтобы мы были такими, будем об этом молиться. Будем молиться, чтобы Божья работа не была напрасной в нас, и чтобы мы могли сказать, как и апостол Павел, подражайте мне, посмотрите на меня, что вы научили, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Чтобы мы могли это сказать. Чтобы я мог сказать, а я доволен. Я доволен, я умею быть и в богатстве довольным, умею быть и в бедности довольным, умею быть в болезни довольным, умею быть в здравии довольным. Это непростая задача, но, как апостол Павел говорит, я научился, я умею. Мы в точно такой же ситуации. Мы можем научиться. Мы можем стать людьми, которые умеют быть довольными. Предлагаю нам помолиться. Аминь.